Проходя мимо прилавка в секции пластинок, он мысленно сделал себе пометку. Надо будет попросить кого-нибудь из продавщиц постарше намекнуть мисс Сомс, что надо носить под свитером бюстгальтер. Он проглядывал новые эскизы с Бергсоном, молодым человеком, который оформлял витрины, когда зазвонил телефон. «Руди, зайди ко мне на минутку!» Голос Колдервуда звучал сдержанно и не выдавал никаких эмоций. «Сейчас иду, мистер Колдервуд», — сказал Рудольф и повесил трубку. «Боюсь, с этим придется немного подождать», — сказал он Бергсону. Бергсон был настоящей находкой. Он создал декорации для летнего театра в Уитби. Рудольфу они понравились, и он предложил Бергсону зимой стать декоратором витрин для Колдервуда. До появления Бергсона витрины оформлялись бессистемно. Секции дрались друг с другом за пространство, а, получив его, оформляли витрину, не считаясь с тем, что выставлено в соседних. Бергсон положил этому конец. Это был маленький, печальный молодой человек, не попавший в Нью-Йоркский союз дизайнеров. Он был благодарен за то, что у него появилась работа зимой, и вкладывал в дело весь свой немалый талант. Привыкнув заниматься дешевыми летними театральными постановками, он использовал разные немыслимые недорогие материалы и сам делал эскизы. На столе Рудольфа лежали его рисунки на тему весны. И Рудольф уже сказал Бергсону, что, по его мнению, таких витрин у Колдервуда еще не было. Хотя Бергсон был человеком мрачным, Рудольф предпочитал работать с ним, а не сидеть часами с заведующими секциями или шефом отдела ценообразования и отчетности. В идеальной ситуации, думал он, ему никогда не придется просматривать балансовые отчеты или проверять ежемесячные инвентарные описи. Как всегда, дверь в кабинет Колдервуда была открыта. «Входи, Руди, и закрой за собой дверь». Перед ним на столе лежали бумаги, врученные ему Рудольфом прошлым вечером. Рудольф сел напротив старика и стал ждать. «Должен признаться, — мягко продолжал Колдервуд, — ты самый удивительный молодой человек из всех, кого мне приходилось встречать на своем веку». Рудольф молчал. «Кто еще читал это?» — спросил Колдервуд, показывая на бумаге. «Никто». «А кто печатал? Мисс Джайлз?» «Нет, я сам, дома». «Ты обо всем подумал, верно?» Это не было упреком, но и не походило на комплимент. Рудольф молчал. «Откуда тебе известно, что мне принадлежат 30 акров земли рядом с озером?» — спросил Колдервуд, переходя к делу. Официально участок числился за некой нью-йоркской корпорацией. Джонни Хиту пришлось пустить в ход всю свою изворотливость, чтобы установить, что подлинный владелец земли — Дункан Колдервуд. «К сожалению, я не могу сказать это, сэр», — ответил Рудольф. «Не можешь сказать! Не можешь сказать!» — нетерпеливо произнес, не настаивая, однако, Колдервуд. «Молодой человек не может сказать. Поколение молчальников, как любят писать в журнале «Тайм». Руди, у меня до сих пор ни разу не было повода подозревать тебя во лжи, и мне бы не хотелось, чтобы ты солгал мне сейчас».
«Я и не собираюсь лгать, сэр».
Колдервуд ткнул пальцем в бумаге на столе. «Что это? Хитрый ход? Чтобы прибрать меня к рукам?»
«Нет, сэр. Это просто рекомендация. Как вам с максимальной выгодой использовать ваше положение и вашу собственность? Как приноровиться к росту города? Расширить круг ваших коммерческих интересов? Как не ссориться с налоговым законом и при этом оставить после себя крупное состояние жене и детям». «Сколько тут страниц?» — спросил Колдервуд. «50? 60?» «53». «Ничего себе! Рекомендация!» — фыркнул Колдервуд. «Ты все это сам придумал?»
«Да». Рудольф не собирался рассказывать, как в течение многих месяцев методически консультировался с Джонни Хитом, благодаря которому внес в свой проект наиболее сложные разделы.
«Хорошо, хорошо», — буркнул Колдервуд. «Я все это просмотрю.
Но если позволите, сэр, я вам дам совет. Мне кажется, вам не мешает съездить в Нью-Йорк и обсудить это с вашими юристами и банкирами».
«Откуда тебе известно, что у меня есть юристы в Нью-Йорке?» — с явным подозрением спросил Колдервуд.
«Мистер Колдервуд», — ответил Рудольф, — «я слишком давно у вас работаю».
«Хорошо. Предположим, изучив все это более тщательно, я соглашусь и затею эту кутерьму, как ты предлагаешь. Организую акционерную компанию, выпущу акции, возьму займы в банках и, как идиот, построю на берегу озера этот проклятый торговый центр, да еще и театр в придачу. Допустим, я все это сделаю, но какая от этого выгода тебе?»
«Мне хотелось бы стать председателем правления компании, президентом которой будете вы, и, естественно, получать соответствующее этому положению вознаграждение, а также иметь возможность приобрести часть пакета акций в последующие 5 лет. Славный старина Джонни Хит, не мелочись, задумывай по большому счету. Я взял бы себе заместителя, чтобы он командовал здесь, когда я буду занят другими делами. Он уже написал в Оклахому Брэду Найту о возможной вакансии».
«Ты, я вижу, все предусмотрел, Руди».
Теперь в голосе Колдервуда уже звучала откровенная враждебность. «Я работал над этим проектом больше года и старался предугадать все разнообразие проблем», — спокойно сказал Рудольф.
«А если я скажу нет? Если я положу все эти бумаги в папку и забуду о них, что ты тогда будешь делать?»
«Боюсь, что в таком случае к концу года мне придется подыскать для себя более перспективную работу, мистер Колдервуд», — жестко ответил Рудольф.
«Я долгое время обходился без тебя», — сказал Колдервуд. «Смогу обойтись и теперь».
«Конечно, сможете», — сказал Рудольф.
Колдервуд угрюмо уставился на свой стол, вытащил какую-то бумагу из пачки, с неприязнью посмотрел на нее. «Театр!» — распаляясь, произнес он. «У нас в городе уже есть один театр».
«В будущем году его сносят», — сказал Рудольф.
«Я смотрю, ты хорошо поработал, верно?» — заметил Колдервуд. «Об этом не собираются объявлять до июля».
«Всегда находятся люди, которые проговариваются».
«Похоже, что так. И кто-то всегда их услышит, верно, Руди?»
«Да, сэр», — улыбнулся Руди. Тут улыбнулся, наконец, и Колдервуд.
«Какая тайная пружина тобою движет, а, Руди?» — спросил он.
«Я не живу по таким правилам», — ровным тоном произнес Рудольф. «Вы это знаете».
«Да, знаю», — признался Колдервуд. «Извини, что так сказал». «Хорошо. Можешь идти, я сообщу тебе о своем решении».
Выходя из кабинета, Рудольф заметил, что старик уставился на его бумаги. Рудольф не спеша пошел мимо прилавков, молодой и, как всегда, благожелательный. Проект Рудольфа был очень сложен и продуман до мелочей. Город расширялся, постепенно подступая к озеру. Росло население и в Сидартоне, городке, расположенном в 10 милях от Уитби и недавно соединенном с ним автострадой.
По всей Америке возникали загородные торговые центры, и люди уже привыкли делать там основные покупки. 30 акров Колдервуда были идеально удобным местом для будущего торгового центра, который мог бы полностью обеспечить нужды этих городков и жителей среднего класса, расположенных по берегам озера. Если Колдервуд сам не воспользуется такой возможностью, через год-два инициативу, несомненно, перехватят предприимчивые бизнесмены или какая-нибудь корпорация, в результате чего резко снизятся прибыли Колдервуда и его универмага в Уитби. В своем проекте Рудольф настаивал также на постройке хорошего ресторана и театра, чтобы привлекать покупателей к торговому центру и в вечернее время. После закрытия летнего сезона в театре можно показывать кинофильмы. Он предлагал также построить на озере недорогие дома и использовать для предприятий легкой промышленности заболоченные земли, примыкавшие к владениям Колдервуда. Рудольф, наученный Джонни Хитом, подробно перечислил льготы, которые предоставляет налоговый закон подобным предприятиям. Он был уверен, что его доводы сделать новую ассоциацию Колдервуда открытым обществом понравятся старику. Первоначальный капитал и доходы сначала от магазина, потом от центра обеспечат высокую стоимость акций. После смерти Колдервуда его наследники, жена и три дочери смогут не продавать компанию по грошовой цене, чтобы заплатить налог на наследство, а продадут пакеты акций, оставив за собой контроль над корпорацией. Рудольф, работая целый год над этим планом, проштудировал законы, управляющие корпорациями, налогами и недвижимостью, и немало позабавился, видя, как прочно деньги защищены в Америке законом. Он не собирался использовать закон к своей выгоде. Это было бы аморально. В этой игре тоже есть правила. Выучи их и следуй им. Появятся новые, будешь им следовать. Профессор Дентон ждал Рудольфа в баре, чувствуя себя явно не в своей тарелке. Судя по виду здешних завсегдатаев, ни один из них никогда в жизни даже близко не подходил к колледжу.
«Спасибо, спасибо, что вы пришли, Джордах!» — торопливым шепотом сказал он. «Себе я взял виски, а вам заказать что-нибудь?»
«Я днем не пью», — отказался Рудольф и тотчас пожалел о сказанном. Его слова можно было истолковать как упрек Дентону.
«И правильно делаете», — заметил тот. «Голова должна быть ясной. Обычно я тоже не пью в это время, но... Может, мы лучше сядем? Я понимаю, вам нужно скоро возвращаться».
Он положил деньги на стойку, старательно отсчитав мелочь, и повел Рудольфа к столику в последней из кабинок, которые тянулись вдоль стены напротив бара. Они сели лицом друг к другу и стали изучать засаленное меню.
«Пожалуйста, суп, гамбургер и чашку кофе», — сказал Дентон официантке. «А вы что возьмете, Джордах?»
«То же самое», — сказал Рудольф. Официантка старательно записала заказ в блокнот. Она была лет 60, седая и расплывшаяся, в неподходящем возрасту обтягивающем оранжевом платье с кокетливым маленьким кружевным передничком, что было данью идеалу молодой Америки. Щиколотки у нее распухли, и она шла на кухню шаркая. Рудольф подумал о том, как мать мечтала иметь чистенький ресторанчик со свечами. Мечта ее так и не осуществилась. Что ж, по крайней мере, ей не пришлось ходить в такой оранжевой форме.
«У вас отлично идут дела, Джордах», — заметил Дентон, пригнувшись к столу и глядя на Рудольфа тревожными глазами, увеличенными толстыми стеклами в стальной оправе. Он нетерпеливо махнул рукой, исключая возражения.
«Я об этом от многих слышал, в том числе
и от миссис Дентон. Она ходит в ваш магазин 3 раза в неделю. Вы наверняка ее там видите».
«Я столкнулся с ней только на прошлой неделе».
«Она говорит, универмаг просто процветает. Дыхание новой жизни. Совсем как в большом городе. Масса новых товаров. Что ж, людям нравится покупать. И, похоже, нынче у всех есть деньги. Кроме профессоров. Но это к делу не относится. Я пришел сюда не для того, чтобы жаловаться. Бесспорно, Джордах, вы правильно сделали, что отказались от места на кафедре. Научный мир, — с горечью воскликнул он, — кругом зависть, интриги, предательство, неблагодарность. Приходится следить за каждым шагом. Мир бизнеса куда лучше. Ты мне, я тебе. Слабого сжирают. Открыто. Лезут вверх и вверх. По крайней мере...»
«Это не совсем так, — возразил Рудольф. — Я имею в виду бизнес».
«Конечно нет, — согласился Дентон. — Все зависит от человека. Не стоит слепо верить в теорию. Тогда теряется реальное представление о жизни. Во всяком случае, я рад вашему успеху и уверен, вы добились его без каких-либо компромиссов».
Официантка принесла суп, и Дентон опустил в него ложку.
«Если бы мне пришлось все начинать сначала, я сторонился бы увитых плющом стен колледжа, как чумы», — продолжал он. «Эти стены превратили меня в ограниченного, озлобленного человека, неудачника, труса».
«Я бы ничего подобного о вас не сказал». Рудольф был поражен характеристикой, которую дал себе Дентон. Раньше Рудольфу всегда казалось, что профессор весьма доволен собой, и ему нравится излагать молодой аудитории свои взгляды на экономические преступления.
«Я живу в постоянном страхе и трепете», —
Дентон шумно хлебнул суп и повторил,
— «в страхе и трепете».
«Если я могу вам чем-то помочь, профессор, — начал Рудольф, — я...»
«У вас доброе сердце, Джордах, доброе сердце. Я сразу же выделил вас из всех. Другие легкомысленны и жестоки, а вы серьезный, участливый. Вы учились, стремясь к знаниям, а другие — только чтобы сделать карьеру. Да, все эти годы я внимательно наблюдал за вами. Вы далеко пойдете, поверьте моему слову. Я преподаю в колледже больше 20 лет. Через мои руки прошли 1000 молодых людей. Я изучил их вдоль и поперек и сразу могу определить, на что они способны».
Дентон доел суп и приступил к гамбургеру и кофе.
«Чтобы добиться успеха, вы не пойдете по трупам. Я знаю вас, ваш ум, характер. У вас твердые принципы. Вы человек благородный, утонченный и требовательный к себе. У меня наметанный глаз, я все вижу, Джордах, в классе и вне его».
Рудольф молча ел, дожидаясь, когда кончится поток похвал, догадываясь, что Дентон собрался попросить его о большом одолжении, иначе не стал бы так рассыпаться.
«До войны, — продолжал Дентон, жуя гамбургер, — было больше молодых людей вашего типа, проницательных, порядочных, честных. Многих из них сейчас нет в живых, они погибли, и мы уж даже не помним, в каких краях настигла их смерть. Теперешнее же поколение...»
Он безнадежно пожал плечами.
«Хитрые, расчетливые, лицемерные. Только и думают, как бы что-нибудь урвать без особых усилий. Вы не поверите, сколько студентов пытается обмануть меня на экзаменах. Будь у меня деньги, я уехал бы из этой страны куда-нибудь подальше и поселился на каком-нибудь острове».
Дентон с беспокойством посмотрел на часы и с заговорщическим видом оглядел зал. Соседняя с ними кабина была пуста, и только у бара, ближе к выходу, сидело несколько мужчин, но они не могли услышать их разговор.
«Пожалуй, я перейду к сути дела».
Дентон понизил голос и перегнулся через стол.
«У меня неприятности, Джордах».
«Сейчас он попросит дать ему фамилию врача по абортам», — подумал Рудольф. «Любовь в студенческом городке. Профессор истории творит историю при лунном свете. Доктор наук в тюрьме», — увиделись ему заголовки. Рудольф постарался, чтобы его лицо оставалось бесстрастным, и продолжал есть. Хлеб в гамбургере был серый и мокрый, картофель пропитался жиром.
«Вы слышали, что я сказал?»
— шепотом спросил Дентон. «Вы сказали, что у вас неприятности».
«Совершенно верно». Интонация была одобрительная. «Студент, значит, внимательно слушал». «Большие неприятности».
Дентон отхлебнул кофе.
«Со мной хотят разделаться».
«Кто?»
«Мои враги».
Дентон снова окинул зал внимательным взглядом, будто выискивал своих врагов, переодетых в рабочие спецовки. «Когда я учился, мне казалось, все прекрасно к вам относились», — сказал Рудольф.
«О, у нас полно своих подводных течений, о которых не подозревают студенты. Интриги, кругом интриги. В аудиториях, в кабинетах начальства, в кабинете самого президента колледжа. Моя беда в том, что я слишком прямолинеен и наивен. Я верил в миф об академической свободе. Мои враги выжидали подходящий момент. Мне много лет назад следовало уволить моего заместителя. Как ученый, он полная бездарность. Но я вечно жалел его и не увольнял. Непростительная слабость. Он метил на мое место и давно вел на меня досье. Записывал сплетни, услышанные за стаканом вина, отдельные фразы, вырванные вне контекста из моих лекций. Теперь меня собираются принести в жертву, Джордах.
«Мне кажется, вам стоит рассказать мне, что все-таки происходит», — сказал Рудольф. «Тогда, возможно, я сумею решить, смогу ли вам помочь».
«О, вы сможете помочь, несомненно, сможете».
Дентон отодвинул от себя наполовину съеденный гамбургер.
«Они отыскали свою ведьму. Ею оказался я».
«Я не совсем понимаю».
«Охота на ведьм», — сказал Дентон. «Вы наверняка читаете газеты. Гоните коммунистов из школ».
«Вы же не коммунист, профессор», — рассмеялся Рудольф. «И вы сами это знаете».
«Говорите тише, мой мальчик».
Дентон беспокойно огляделся по сторонам.
«О таких вещах не кричат во все горло».
«По-моему, вы напрасно тревожитесь, профессор», — сказал Рудольф. Он решил, что постарается обратить все в шутку. «А я-то боялся, здесь что-нибудь посерьезнее. Думал, может, какая-нибудь студентка забеременела с вашей помощью».
«Вы можете смеяться», — сказал Дентон. «В ваши годы. Но сейчас ни в колледжах, ни в университетах давно никто не смеется. Мне предъявлены нелепейшие обвинения. Мол, в 38-м году пожертвовал $5 на какую-то сомнительную благотворительную акцию и ссылался в некоторых своих лекциях на Карла Маркса. Но, боже мой, разве можно читать курс экономических теорий 19 века, не упоминая Карла Маркса? Ироническая шутка о преобладавшей тогда экономической практике, услышанная каким-то идиотом на занятиях по американской истории и пересказанная идиоту отцу, который оказался командующим местным отделением американского легиона. Нет, вы ничего не знаете, мой мальчик. Вы просто ничего не знаете. Университет в Уитби ежегодно получает от штата субсидию для сельскохозяйственного факультета. И вот какой-то болван из законодательной ассамблеи произносит речь, создает комиссию и требует расследования ради того, чтобы его имя попало в газету. Патриот, защитник веры, в университете. Но это сугубо между нами. Джордах, создана специальная комиссия во главе с президентом по расследованию обвинений, выдвинутых против ряда преподавателей. Они готовы принести несколько жертв со мной во главе, только бы законодательная ассамблея штата не лишила университета субсидий. Теперь, надеюсь, вам ясно?
Боже мой! Только и мог произнести Рудольф.
Вот именно, подхватил Дентон. Боже мой! Я не знаю, каковы ваши политические убеждения.
Я не занимаюсь политикой, я независимый избиратель.
Прекрасно, прекрасно, похвалил Дентон. Хотя было бы лучше, если бы вы состояли в республиканской партии. И подумать только, я голосовал за Эйзенхауэра. Он глухо рассмеялся. Мой сын воевал в Корее, а Эйзенхауэр обещал покончить с войной. Но как теперь это докажешь? Впрочем, чего только не наобещаешь перед избирательной кампанией.
Чем конкретно я могу вам помочь, профессор? Спросил Рудольф.
Сейчас мы подошли к этому, сказал Дентон, допивая кофе. Комиссия будет рассматривать мое дело ровно через неделю, то есть в следующий вторник, в 2:00 дня. Я знаю о выдвинутом против меня обвинении только в общих чертах. Пожертвования в 30-х годах в пользу организации, которая якобы служила вывеской, прикрывавшей нелегальную деятельность коммунистов, атеистические и левые высказывания на лекциях, рекомендация книг сомнительного характера для домашнего чтения студентов. Обычный материал для казни в академическом мире, Джордах. Когда в стране царят такие настроения, как сейчас, когда этот Даллас орет на весь мир о ядерной войне, когда видных вашингтонских деятелей поливают клеветой и выгоняют, как проштрафившихся мальчишек на побегушках. Карьеру простого университетского преподавателя может погубить одно лишь сказанное шепотом слово. К счастью, у них в университете сохранилась совесть, хотя сомневаюсь, что им ее хватит на весь год. И мне должны дать возможность как-то оправдаться и пригласить свидетелей, которые за меня поручатся».